Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Последний вопрос, который мне задал наш старый слушатель, москвич, 370. Конкретные мифы о Сталине про порядок, социальное равенство и коррупцию. В Эймарсе попалась еще одна ссылка про Сталина. Как только я дошел, сразу вспомнил про вас. Там излагаются уже конкретные вещи, которые я указал в названии. Было бы интересно, если бы тоже прокомментировали в отдельном ответе. Прошу опровергать не все тезисы, а просто те, которые наиболее заметны и спорные для вас. Ну, вы знаете, первое, что я хочу сказать, первая мысль, которая мне пришла в голову, конечно, после того, как я ознакомился с вашим вопросом и ссылкой, то, что вы меня вольно или невольно все время какое-то либерастическое дерьмо окунаете. То есть, нуждаете спорить, опровергать или разъяснять вещи, которые, ну, на мой взгляд, являются банальными и которые уже давно опровергнуты. Потому что все то, о чем пишет вот ваш автор в этой ссылке, это как раз то, что, ну, перепев таких старых тезисов либеральной пропаганды, которые, ну, в конце 80-х, 90-х годах еще можно было принимать на веру. Но сейчас, поскольку они все уже разъяснены с интернетом, есть широкий доступ к источникам информации, ну, удержать их просто так вот невозможно в информационном пространстве, чтобы люди к ним серьезно относились. Поэтому начинается их беглое, так сказать, перечисление, стараясь вот такой горой нагромождений создать видимость, так сказать, обратного порядка вещей по отношению к тому, которое происходило реально. Ну, например, вот лучший термин, который определяет принятие решений при Сталине, это бюрократический хаос, где преодоление издержек обеспечивалось компанейщиной и репрессиями, деревня была ограблена, средства пущены на закупку зарубежного оборудования, при этом план ни одной из пятилеток не был выполнен. Первых потребление продуктов упало, люди остались в землянках, введено платное образование. И дальше вот идет, значит, уже разжевывание этих вот трех, так сказать, главных мифов о сталинизме. Ну, вы знаете, вот что касается так называемого мифа о порядке. Говорить о том, что, конечно, плановая экономика – это олицетворение беспорядка, но это то ли наивно, то ли смешно. И вот когда это автор говорит, то непонятно вообще, он как бы говорит всерьез, или у него в действительности так вот как-то мозги повернулись, что он черное называет белым и говорит, что естественное состояние черного, белого – это черный цвет. Плановая экономика – это все-таки распределение ресурсов по наиболее важным отраслям народного хозяйства и приданием тех показателей, которые должностное хозяйство в совокупности своей, не хаотично, а именно в совокупности, без всяких издержек с перепроизводством, связанных с кризисом перепроизводства или недопроизводства при рынке, оно должно достичь. То есть логика системы, она сама по себе правильная. Для нее есть инструменты или нет инструментов подходящих, это уже другой вопрос. На последних годах советской власти их явно не хватило. Но на первых годах, когда планируемые показатели были вполне в состоянии быть рассчитанными там энным количеством людей с арифмометрами Феликс, потом быть сведенными в общие отраслевые показатели и всенародный план, это была реальность, и она обеспечивала действительно рост промышленного производства, поскольку в основном пятилетки были поставлены именно на индустриализацию страны. Да, рост промышленного производства, который окупил все эти затраты. И без этого планового хозяйства предположить, что заводы они бы встали сами по себе, и страна стала бы мощной индустриальной державой, которая позволила бы ему вынести Вторую мировую войну, просто невозможно. Так что здесь вот как бы начало не бьется с концом. Если бы эти плановая экономика обеспечивала олицетворение беспорядка, значит, она развалилась бы еще больше по сравнению с тем, что было на начальном этапе. То есть здесь как бы логика, понятно, обратная, и она просто не оправдывает сам тезис, потому что понятно, что развитие шло совершенно в другую сторону. То есть это называть черное белым. Говорить, что коллективизация преступна, которая дала рост промышленного производства зерна, ну, это глупо. Ограблена деревня, чтобы вырученные средства пущены на закупку зарубежного оборудования и найм иностранных специалистов. А как вообще предполагает себе автор индустриализацию? Она осуществляется целиком за счет собственного оборудования, собственных специалистов? Она именно этим и осуществляется, что привлекаются наиболее передовые опыты, наиболее передовые производства, чтобы на их базе затем создать собственное. Завод ГАЗ, вот, да, который был тогда завод имени Молотова, который был куплен у Форда. Ну, хорошо, на его базе начали производить фордовские грузовики, но затем-то выросло собственное производство, которое, кстати, и вытянуло очень много на себе в годы Второй мировой войны. А как оно должно было иначе создаться? Надо самим взять и изобрести станок, выучить своего инженера, кстати, где, после, для того, чтобы приобрести реальный опыт. А потом, после этого, вот так вот не спеша взять и создать индустриальное производство. Можно, но лет за 50 или 100. О чем я, кстати, говорил уже в предыдущем ответе. А если вы хотите пройти это дело за 10 лет, то значит надо индустриализироваться за тех, зная, на тех данных и знаниях, которые уже существуют в мире. Кстати, Китай, который тоже поминал там предыдущий автор, он именно так и прошел такой путь индустриализации, в него именно импортировали производство вместе со всеми, так сказать, инженерами и прочее, которые запустили его, и после этого на этой базе уже начала расти нынешняя экономика Китая. То есть здесь рецепты возможны только такие. Другое дело, что Советскому Союзу приходилось это делать за свой счет, в то время как Китай, который выращивали в свое время для противопоставления Советскому Союзу, такой план Никсона-Мао, если можно его так назвать, который начал осуществляться после визита Никсона в Китай в 1972 году. Да, вот тогда, так сказать, да, все это делалось за западный счет, потому что туда импортировали производство и обеспечивали рынок для того, чтобы подкрыть эти затраты. А у нас этого никто не обеспечивал, поэтому естественно, что это делалось за счет народного хозяйства с напряжением сил, безусловно. Так, что еще здесь? Собственные технологические разработки копировались с американских и британских образцов с переводом в метрическую систему стандартов, что существенно увеличивало материалы и трудоемкость производства. Ну вот автор, я не знаю, он то ли вообще в технике не понимает ничего, но скорее всего да, я думаю. Потому что, ну а как вы иначе в стране, в которой принята метрическая система мер, вообще повсеместно, да? Я уж не говорю там про старую царскую систему мер, от которой, кстати, отказались там все эти пуды, так сказать, там и прочие сажени. Вот, отказались, переведя это все на метрическую систему. Как вы потом планируете в нее внедрять, собственно, дюймы и, так сказать, футы? Это что, должно две параллельные системы мер существовать, что ли, в стране? Ну, нет же, естественно. Поэтому это естественное следствие, так сказать, экономического роста. Вы переводите образцы, которых вы берете для того, чтобы дальше стартовало ваше собственное производство, именно в ту систему мер, которая должна обеспечить, так сказать, дальше это производство уже на вашей собственной базе. Ну, смешной, конечно, тезис по поводу голода, когда миллионы людей умерли из-за осадка информации, страха из-за разложения и несовершенства коммуникационной связи, из-за тотальной неэффективности обеспечить людям достойную жизнь. Вот все, что угодно нужно для того, чтобы не было голода, да, помимо продовольствия. Забавная, конечно, идея. Вообще, чем здесь, так сказать, автор подкупает своей, так сказать, непосредственностью, это то, что, вот, как я уже цитировал в начале, план ни одной из первых пятилеток не был выполнен, а потребление продуктов упало. Так, если в результате пятилеток потребление продуктов упало, то так по логике автора, первая пятилетка это 29-й год, да? Так после этого тогда потребление продуктов, то есть население должно было просто вымереть. Если до этого был голод, а потом еще потребление продуктов упало, то есть все шло вниз, откуда же население-то вообще появлялось? Не говоря уже о том, что оно и росло, и, в общем, доросло до Великой Отечественной войны, в общем, во вполне здоровом состоянии. Ну, то есть это бред какой-то, понимаете, и мне даже, так сказать, немножко стыдно как-то его комментировать. Так, вершина реализации того бардака, в котором пребывал Сталинский СССР, это первые полгода Великой Отечественной войны, когда страна, готовившаяся к активным захватческим действиям, была практически разгромлена существенно более слабым противником, а лишь подвиг всего народа спас неэффективное, коррумпированное, разлагающееся государство от окончательной катастрофы. Вот послушайте, вот эту фразу всю, так сказать, прочесть, это выявляется, ну, вся несостоятельность автора, вообще как, какого-либо аналитика, я не знаю, это просто какая-то чистая такая пропагандистская листовка, причем достаточно плохого качества. Ну, во-первых, если вы говорите, если он говорит о бардаке как следствие там полугода Великой Отечественной войны, то, простите, а остальные 4 года, они что, это тоже продолжение бардака? А почему же они тогда победили? Ну вот как-то так. То есть, либо в первые полгода были какие-то другие причины, помимо бардака, все-таки. О них тоже можно говорить еще многое отдельно. Но, так сказать, итог-то конечный, он не соответствует начальному посылу. То есть, совсем. Ну уж не говоря о том, что армия была разгромлена практически существенно более слабым противником. Это вообще какое-то детство. Это с чего это взять, что фашистская Германия, которая, собственно, покорила всю Европу, она являлась существенно более слабым противником. Это что, количество танков посчитать в штуках? А вопрос ведь не в том, сколько их было штук, а в том, как их применять. И, собственно, это Вторая мировая война и доказала. У нее же был опыт на этот счет, очень существенный, не очень неплохая техника для этого. Не самая лучшая, может быть, к началу войны. Потом она сильно, так сказать, возросла в качестве, кстати сказать. Но ее умели эффективно применять, в отличие от Советского Союза, который до этого войны ни за Европу, ни за что другое в сопоставимых масштабах не вел. Поэтому, естественно, что поражение первого полугода – это поражение того, кто еще не умеет воевать, не отмобилизовался полностью армией, которая все умеет и полностью отмобилизована. А вообще говорить о подвиге народа, который спас государство от окончательной катастрофы, это, наверное, предполагает, что государство где-то спокойно курило в стране, так сказать, ожидая, как там народ вообще, поборется или не поборется. А народ как-то сам по себе, самоорганизовавшись без всяких там вождей, руководителей, военачальников, промышленности, так сказать, переноса индустрии захваченных районов, так сказать, в новые себе, он как-то сам по себе взял и выжил. Ну, бред же. Без руководства, без вот той самой плановой экономики, кстати, которую, так сказать, пинал автор в самом начале, это было просто невозможно. Кстати, это во многом сказалось и в гитлеровской Германии. Там у нее были 5-летние планы, но 4-летние планы, но отнюдь не такого масштаба, как в Советском Союзе. Это сильно икнулось там на германской промышленности, в частности, при производстве там самых феерических проектов, которые, на которые тратились там средства и которые не имели никакого продолжения в жизни. Так что дальше взять хоть тот же танк Маус, например, который сейчас можно видеть в Кубинке. Ну, это просто пример один. Были эффективные решения, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, но были неэффективные. Это нормальное состояние каждой экономики, что в ней применяются и эффективные решения, и неэффективные. И это узнается только по результатам. Но говорить, что это целиком следствие только сталинской экономики, а все другие, они белые, пушистые, у них все хорошо и всегда все сходится. Ну, это не так, это бред просто. Миф о социальной справедливости. Ну, не знаю, вот автор пишет опять о каких-то смешных, комичных вещах. В сталинское время значилось столько, не только подушевое потребление продуктов питания, но и самое главное, качество этих продуктов и их номенклатура. Ну, вы знаете, я застал не сталинское время, а последствия сталинского времени по качеству продуктов. Я сказать ничего не могу. Я могу сказать, что только вот в глубоком детстве я жил в таком, тогда это вот назывался поселок городского типа, сейчас он уже город, Апрелевка. Ну, я не знаю, но вот в нашем магазине, в Апрелевском магазине, да, который был не в центре, к тому же, так, а на окраине той, в то время, ну, допустим, продавались и икра, и крабы. Я это говорю с точки зрения номенклатуры, я не говорю, что ими все время питались. Я говорю, что они просто были. Не говорю уже про все остальное. Я до сих пор помню, что в том магазине, например, Это, повторяю, обычный самый магазин на окраине рабочего поселка. В нем висел такой красивый плакат. Он долгое время оставался висеть, уже даже когда этого всего не было. С, допустим, указанием разделки туш мяса, туш говядины. Да, где там вырезка, где филе, где то, где все и так далее. Сейчас все это есть. Но тогда это тоже было. Потом, вот в хрущевское время, это исчезло и превратилось просто в мясо, которое нарубали там с костями и там с чем угодно. И это сохранилось практически весь последующий советский период. А в сталинское время это реально было, например. Так что относительно качества продуктов и их номенклатуры, я уж не говорю, что тогда какой-то химии в продуктах не было вообще. Тогда было просто натуральное все и все. А как при этом можно было не только понизить качество и номенклатуру, но еще и снизить путевое потребление, но это население должно было постоянно вымирать тогда. Это просто не соответствует действительности. Поэтому это просто тотальный бред. Другой вот момент, тоже любопытный, для которого можно остановиться, что в октябре 1940 года было введено платное обучение в высших, средних, начальных, профессиональных учебных заведениях, трех классах вузовских школ. Размер платы был достаточно высок по тем временам и так далее. Значит, во-первых, относительно размера платы. Значит, надо понимать, что средняя плата, заработная плата в тот период, она варьировалась от 300 до 400 рублей. Примерно. Ну, в тех сталинских временах. В месяц. Плата годичная за обучение, это было примерно 150-200 рублей, там, в зависимости от вузов. В городах там типа Москва и Ленинград это повышалось, по-моему, до 400 рублей. Ну вот диапазон цифр был таким. Из чего следует, что в общем-то обучиться, так сказать, это были определенные затраты, да, но это не была какая-то неподъемная сумма. Это не то же самое, что сейчас поступить там в какую-нибудь частную школу в Америке, которую могут себе позволить только обеспеченные люди, да. Значит, это одно. Второе. Автор как бы либо не знает, либо не упоминает, скорее всего, и то, и другое, о том, что, например, это плата за обучение. Я просто разбираю этот пример для того, чтобы дать вам понимание вопроса. Она не была тотальной. Если человек учился на отлично и хорошо, он вообще плате на обучение не подлежал. То есть платили только те, кто учился средне и плохо. И это был определенный стимул. Для того, чтобы, если ты, как говорится, хочешь, чтобы не была нагрузка на твою семью, на твоих родителей, значит, и учись соответствующим образом. Но вот я как-то еще, может быть, по остаточному принципу прошел эту систему воспитания. Вот у меня, я учился в школе, да, на пятерке. Вот. И в вузе тоже получил диплом с отличием. Именно по этой причине. И кандидатский минимум также сдал. У меня 1/4, правда, была. Вот. Поэтому, ну вот да, так это, хотя в наше время никакой платы за обучение не было, ни там, ни там. Ну, сохранялся, видимо, еще задел сталинский, если угодно. Действительно, это стимулировало людей к более, так сказать, качественному обучению, что ли, более ответственному отношению к учебе. Ну, кстати, там было много нюансов в этой системе, потому что стране требовалось больше рабочих рук. Поэтому государство хотело простимулировать обучение, так сказать, не просто там высшее среднее образование, а переход там в фабрично-заводские училища, вот то, что сейчас называется ПТУ, подготовка квалифицированной рабочей силы, в них обучение было бесплатным. И, кстати, там еще форму выдавали, там, ну, много было всяких таких натуральных, скажем так, показателей. Так что говорить, что просто внедрили плату за обучение, и там после этого детям невозможно стало учиться по экономическим причинам, ну это бред. И я просто вот так на коротких примерах вам это показываю, но в интернете полно затей на эту тему. То есть вот изучить, как бы это показать, это доказать, это, ну, ничего не стоит. Поэтому, ну, что еще? Так сказать, обеспеченность жильем, да, так сказать, но обеспеченность, проблемы с обеспеченным жильем были, и действительно у страны были, так сказать, более важные задачи, чем, так сказать, строить там огромные квартиры, и это было правильно, потому что, в общем-то, война была на носу, Или, во всяком случае, Советский Союз даже и до войны жил во враждебном окружении, тоже надо понимать. Ну, вот, причем это враждебное окружение было тотальным практически по всем границам Советского Союза, начиная от Польши панской, там, и дальше с прочими там Венгриями, Румыниями и прочими там недрузьями, скажем, Турцией той же самой и так далее. Поэтому, так сказать, то, что государство распределяло ресурсы на то, чтобы страна, так сказать, уцелела, скажем так, это очень, очень правильное решение, так сказать, и правильно, что и именно поэтому она, кстати, и уцелела. Вот. Миф о коррупции. Ну, про коррупцию это вообще забавная вещь, потому что страны, в которой бы не было коррупции, мне неизвестно. Скажем так, в любой стране, я подчеркиваю, в любой, имеется коррупция в том или ином виде. Вот мне как-то мой старый знакомый, он был, так сказать, тут директором концерна Airbus в Москве одно время, как-то мне рассказывал, вот так, сидя, как говорится, за столом. Понимаете, вот во Франции тоже ведь коррупция. Я говорю, какая же там коррупция, ну, вроде так, взяток-то никто не носит. Ну, как говорит, вот если ты хочешь продать свою продукцию, там, допустим, я не знаю, ну, какую-нибудь там косилку для газона, то ты вот мэру города, которым ты планируешь продать, ты эту косилку все-таки подари. Вот на таком уровне. Понимаете, конечно, это может по сравнению там с нынешними разворованными миллиардами, это может касаться ерундой. Но это есть. Если говорить про сталинское время, то там миллиардами никто не воровал. В общем-то, известное вот ленинградское дело, это уже конец 50-х годов, когда там были расстреляны Вознесенские и прочие там несколько работников из ответственных работников из Ленинграда. Они бы расстреляны-то, собственно, за что? За то, что была организована ярмарка закупочная, была организована плохо, в результате чего значительная часть продуктов пропала. Вот за это, так сказать, люди расплатились по полной программе. Потому что это была их конкретно вина как руководителей, что не обеспечили, не проявили там, и тому подобное. Это был эксцесс, конечно, эксклюзив. Но, тем не менее, такое тоже существовало. Поэтому, что касается коррупции, то, во всяком случае, я не сомневаюсь, что, во-первых, что в сталинском СССР, как и в любых других государствах сейчас, которые существуют на планете, коррупция существовала. Но, во-первых, по сравнению с нынешней коррупцией в конкретной России, да и на Западе, а это просто характер детского лепета носит. Ну, чтобы вам не быть голословным, возьмите вот известную историю с Байденом и его сыном, который там ни за что получал миллионы баксов на Украине для того, чтобы, так сказать, там Байден поправильнее к ней относился. Это коррупция. Она замаскированная, там, завуалированная. Но это коррупция. Это выплыло наружу вот благодаря этому конфликту между демократами и республиканцами на фоне президентских выборов. Но, так сказать, так или иначе она есть. И это не единственный, не последний пример такого рода. То же самое было с Клинтоном там и с Хиллари. Там свои были какие-то заморочки. Ну, там много, много всего. Поэтому говорить о том, что, так сказать, сталинский режим был какой-то особо коррупционный по сравнению с тем, который сейчас существует, допустим, на том же Западе, который, видимо, для, так сказать, нашего автора является примером. Но это не так. Понимаете, вот все вот эти вот факты, факты, ну, иллюзии фактов, скажем так, сгребаются в кучу для того, чтобы, ну, как бы нагромождением, да, вещей каких-то создать впечатление тотальной известности, скажем, то есть аксиомы, если угодно, которые даже не надо доказывать, потому что, мол, так сказать, это и так всем известно, и, соответственно, за счет этого, так сказать, надо просто их перечислить для того, чтобы показать, какой же это гадкий сталинский режим, вот, и, так сказать, как хорошо, что мы от него избавились. На самом деле это доказательство ровно обратного. Это то, что люди, ну, сейчас продолжают ценить, ведь понимаете, вот тот, кто ценит, те, кто ценит, так сказать, этот сталинский режим, а именно на критику их направлена статья этого автора, они либо жили при этом режиме, поэтому имеют возможность сравнить это в своих ощущениях. Вот как мы себя чувствовали там и как мы себя чувствуем здесь. И поэтому, так сказать, они передают это ощущение по наследству, так сказать, как бы показывают и рассказывают своим потомкам, как это все происходило. И поэтому, так сказать, вот все эти обличения, они в итоге являются голословными и бессмысленными, потому что для того, чтобы опровергнуть, скажем так, сталинский режим, надо было сказать, вот теперь мы все это сломали, и вместо этого получили наконец-то то, когда вот наши идеалы и радость, и справедливость, так сказать, осуществились. Хотите, берите за пример путинский режим, хотите, берите ельцинский. Пожалуйста, любой из них. Вот докажите, что там при нем все стало справедливее, что кончился бардак, что кончилась коррупция, что началась социальная справедливость. Ну, тут, я думаю, можно просто от души похохотать, потому что, естественно, что это просто бред, который несопоставим с тем, что ты видишь собственными глазами. Ну, еще один маленький, так сказать, штришок вот для коррумпированной бюрократии. Цитата из автора. По какой-то причине мало кому известно, что к концу сталинского периода были самые высокие за все советское время показатели количества чиновников на душу населения. Вот это действительно, согласен с автором, это мало кому известно. Вот очень хотелось бы узнать, а ему как он это вычислил, что у него там было самые высокие за все время показатели количества чиновников на душу населения. Вот у меня есть на лицо обратный пример. Я его как-то уже приводил в своих передачах, с удовольствием повторю еще раз. Когда развалили Советский Союз, то естественно, что советские органы и органы российские, как бы упразднилась одна ступень. Да? Казалось бы, стало сразу чиновников меньше за счет того, что нет союзной бюрократии, осталась только российская. Кроме того, сузился объект управления. То есть, если раньше все-таки это была огромная страна, от которой отсекли практически треть, ну, хотя бы по площади, да, ну и по населению такой же, наверное, кусок. Все-таки население Советского Союза было за 200 миллионов человек, да, вот, осталось 140, значит, примерно то же самое. Так, то есть, на треть. То, казалось бы, и бюрократия должна на треть уменьшиться, да, это логично. Так вот, что мы имеем в эпоху расцвета демократии, видимо, того времени, за которое ратует автор, критикуя сталинизм? Верховный суд, с которым я часто общался в 90-е годы по разным судебным делам, занимал тогда здание на Поварской улице. Вот после того, как он, так сказать, преобразовался, то есть, вернее, еще как бы там был Верховный суд СССР и Верховный суд России, так сказать, какую-то часть этого здания. Так вот, после того, как произошло вот такое упрощение объекта управления, сокращение его, да, Верховный суд, только России, он занял и все здание на Поварской вместе с Верховным судом Союза СССР, и здание Президиума Верховного Совета, Верховного Суда, которое находилось на Ильинке. И вот все это вместе еще ему оказалось мало, потому что в итоге здание Верховного Суда Союза СССР разрушили. Кстати, прекрасное было здание, не говоря уже про его исторические, так сказать, значения, там много процессов происходило важных, поэтому просто, ну, я не знаю, его разрушить, это было как разрушить, там, я не знаю, здание суда в Нюрнберге или в Лейпциге. И вместо него поставили огромный, так сказать, такой, ну, почти небоскреб, который является зданием суда, и весь он набит чиновниками. Так спрашивается, где, так сказать, было больше количество чиновников на душу населения. Вот я не знаю, с чем собирается сравнивать автор, но в постсоветские годы эти самые чиновники расплодились как блохи. Понимаете, их просто, они просто повсюду. Поэтому я не знаю, как он эволюирует самое высокое за все советское время показатели количества чиновников. Вот очень хотелось бы увидеть ссылку, да? того, откуда это взято. Но я больше уверен, что это просто высосано из пальца. Так же, как и все остальные тезисы, которые приводятся без доказательств. Потому что если ты что-то доказываешь, то ну ссылку дай, на что ты опираешься, если это доказательство. Это, по сути, свои не доказательства. Вот эта вся, так сказать, информация, которая помещена в тайге и фо, это агитка. Некая агитка, составленная таких из расхожих либеральных тезисов, вот, которые просто собраны в кучу, сметены, и для того, чтобы показать читателю, ну, смотрите, какая куча, я вот тут не утомляю всякими цифрами, зачем вам всякая эта ерунда, я вам просто это все сгребу в кучу, и вы увидите, какая она большая. Ну, это куча дерьма, и мне, честно говоря, ее разгребать с каждым разом все менее и менее приятно, уж извините.